Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя, третья по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем воскресение Христово. И Святая Церковь, как всегда, приносит нам поучение из евангельского чтения, из апостольского чтения, ибо она заботится о нашем спасении. Но беда вся наша в нас самих, потому что мы не внимаем этому учению, либо внимаем недолжно, с каким-то пренебрежением, несерьезностью, не прилагаем это к своей жизни, не вводим это в ткань своей жизни, а так в одно ухо влетело, в другое вылетело. И таким образом, находясь в самой спасительной обстановке, мы умудряемся погибать и обрекаем себя на вечные адские мучения. А это есть самое худшее для христианина, для члена церкви, что он, имея все необходимое для спасения, имея благодать, когда должен жить и питаться, он по своей неопытности, несерьезности, по маловерию, лишает себя этой пищи духовной и умирает с голоду, и формально, будучи верующим, на самом деле является сыном противления, сыном гиены огненной, сыном дьявола. Это самое страшное, что может быть. Что когда люди избирают путь против Бога, вне Бога, вне веры, это понятно. Они избирают погибель себе, и так и идут, то есть, открыто на это. Но когда человек выбирает себе веру, спасение, церковь, ходит, и, казалось бы, вот-вот уже он должен достигнуть желаемого, а на самом деле все ему это служит только в осуждении, или для обмана, для обольщения, и он при всей этой наружной святости погибает, потому что виноват только он сам. И Господь наш Святой Бог, и Церковь Святая все сделали нам для спасения, для благоуспешного шествия по трудному пути в Царство Небесное. Но, к сожалению, мы сами, каждый из нас, делаем себе препятствия. И первое препятствие, которое возникает почти естественно, это охлаждение в вере. Когда мы говорим о охлаждении в вере, то мы понимаем не веру догматическую, не веру догматов и постулатов, а веру деятельную, которой мы только живем и движемся при хранении правой догматической веры. И не случайно святой апостол Павел говорит нам: проверяйте, верили ли вы. Понятно, что он говорит не о том, что сегодня вы верите в Бога, а завтра, что проснулись и не верите. Не о догматической вере. Не о вере, что есть Бог, и что Он Иисус Христос, Он Престая Троица и все прочее. Догматы. Не об этой вере идет речь. А оказывается, можно незаметно для самого себя отпасть от веры, оставаясь формально верующим церковным человеком. И именно об этой опасности и предупреждает нас апостол. И он не просто предупреждает, он требует от нас делания. То есть такого действия, которое позволяет нам следить за тем, верим ли мы или нет. И если мы замечаем, что мы уклонились от веры, то принять меры, чтобы ее вернуть, чтобы она была у нас живой, деятельной и спасала нас, а не просто обольщаться внешней верой. Как же можно потерять такую веру? Очень просто. Господь не зря сказал такую заповедь нам: не можете служить двум господам, Богу и Мамоне. Под Мамоной надо понимать не только богатство материальное, а вообще пристрастие к миру сему. Любое пристрастие к миру сему, даже у нищего человека, оно для него является мамоной. Он начинает служить этому пристрастию. Собирать бутылки, например. Вот нищий собирает бутылки, собирает. И если для него становится страстью, он служит мамоне. Поэтому как бы у каждого своя мамона, но суть одна, что это есть второй господин, которому, ради которого человек оставляет первого истинного господина, Бога своего. Поэтому нельзя служить двум господам. И вот когда начинается попытка служить двум господам, здесь у христианина и теряется вера. Потому что второй господин, мир сей и князь мира сего, сатана временно, так сказать, в его положенных Богом пределах, они привлекают внимание этого христианина, и он в малозаметных повседневных делах, заботах теряет веру в то, что говорил Господь. Прежде всего, веру в вечное мучение, в наказание, которое последует грешникам, и веру в блаженство, в Царство Небесное и так далее. Не то, чтобы человек не верил, что он не существует. Нет. Он не верит, что это касается его. Он не верит или перестает верить, что это ему написано, и что он лично последует гиену огненную, если не будет выполнять заповеди. То, что это в принципе существует, он, может быть, и верит. Но это холодная такая вера к сведению. А вот живой практической веры, что это его касается, и что это он будет гореть вечно и лишиться наслаждения Царства Божия, это он не верит. Потому что если бы в это верил бы, он бы не мог жить так беспечно, как он живет. Он бы не смог так увлекаться материальным, временным, тленным, греховным, как он им увлекается. И здесь и кроется большое вот обольщение, и первое препятствие для христианина. Он думает, вот я вошел в церковь, покрестился, хожу в храм, причащаюсь, там положенное выполняю, верю во все догматы, вот и мне давлеет ко спасению. И что там уже? А там подумаешь, там мелочи какие-то земные. Увлекся тем, увлекся этим. Вот, пекуся, что поесть, чтобы во что одеться, как выглядеть и все прочее земное. Но ведь он забывает, что есть прямые заповеди против этого. Все заповеди Господни направлены против миролюбия. То есть против этой преграды, которая препятствует истинной живой вере. И сегодня в Евангелии от Матфея нам церковь опять напоминает слова Господа, которые как раз и являются заповедями против миролюбия, против мамонны, против как бы поклонения и служения мамоне. Начинает Господь слова свои так. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Мы уже знаем, что светильником для тела является ум. Тело – это жительство христианина, а светильник для него является ум. Поэтому прежде всего христианин заботится о чистоте своего ума. Ибо здесь начало греха, здесь начало смерти – здесь начало вечных мучений или вечных наслаждений. Все происходит в уме. Человек не может что-то сделать, предпринять, если наперед не помыслит об этом. Сначала должен промыслить, принять помысл, затем пойти и попытаться выполнить этот помысл. Таков порядок. Поэтому и очищение, соответственно, от злых деяний, злых слов начинается с помыслов. Если очистим ум и возьмем его под контроль, то тогда будет твердое основание бороться с языком и с делами нашими злыми. Потому что они все начинаются в уме. То есть, если мы будем держать чистым свой ум, то и все тело наше будет светлым. Мы будем жить во свете Божьем, нам нечего будет бояться, нечего будет скрывать, лукавить, потому что мы живем искренно пред Богом, в чистоте и в исполнении Его заповедей. Если же око твое, ум твой будет худо, то все тело твое будет темно. То есть, если же ум будет худым, то есть он будет пропускать бесовские помыслы, помыслы падшего естества, он будет не хвориться, он будет с ними собеседовать, сослагаться, от этого образуются страсти, то человек становится рабом страстей, рабом бесов через помыслы и ощущения, и, конечно же, все его жительство будет темным, греховным, во тьме бесовской проходить. Итак, если свет, который тебе тьма, то какова же тьма? И дальше Господь продолжает, как раз, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другому любить, или одному станет усердным, а другому не родить. Не может служить Богу и Мамоне. И дальше Господь конкретно объясняет, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. То есть Господь сводит эту заботу о мамоне таким каждодневным нашим потребностям в пище, питье и в одежде. Понятно, что если в этом мы побеждаемся, то тем более победимся и во всем прочем. Если мы в малом оказываем неверность Богу, то и в большом будем неверны Ему. Если мы не верим, что Бог нас прокормит, оденет, то как мы поверим, что Он нам даст Царство Свое? Это не вера. Пусть человек верит, что есть Царство Божие, но если он не верит, что Бог его прокормит, Бог его оденет и все необходимое для жизни пошлет, то он неверующий человек. Он не может верить, то Бог даст нечто большее, если Он не может дать нечто меньшее, совсем ничтожное. Вот тут и проверяем, верили ли мы. Верим мы, что Бог, если заботящийся о птицах и лилиях, цветах полевых, которые ничто для Бога по сравнению с человеком, то заботится ли Он о нас? Может ли Он нас обеспечить? Тут идет проверка на веру. В этом наша вера. А не просто, что есть Бог и какое отношение мы имеем к Нему, Он к нам, на практике. Ибо Господь говорит это для практики. Это не просто сведения теоретические, а живые практические заповеди, которые сегодня каждый из нас должны работать и животворить. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Вот основание нашей практической веры. Отец Небесный знает все наши нужды, и мы не язычники, чтобы заботиться о мамоне, о земном, даже о самом необходимом питании, пище и что еще там составляет житейские наши потребности. Это не значит, что мы освобождены от труда. Нет, наоборот. Мы призваны к труду, в том числе в поте лица добывать хлеб свой и душевный, и телесный. Но при этом труде мы понимаем, что только Господь наш попечитель, кормилец, Он все устроит так, что мы будем иметь все необходимое для этой жизни, и тогда и все прочее, что Он обетовал в жизни вечной. И вот здесь, как только мы поколеблемся в этой вере, начинается охлаждение. Охлаждение в той ревности, в той горячности, которую мы восприняли в первый раз веру. Ибо человек так устроен, что что-то свежее впечатление, вот, он воспринимает очень так ясно, очень на него это сильно производит такое воздействие. А потом, когда оно повторяется, 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 одни и те же слова, одни и те же молитвы, одни и те же правила, одни и те же заповеди, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, они уже не так воздействуют на человека. Он уже все это знает, все это привычно, и уже для него это все какое-то такое неинтересно, непривлекательно становится, и он охладевает ко всему этому. Но мы не забываем, что мы не просто вот есть мы, есть там Писание, вера и все. Есть враги нашего спасения. Злые, лукавые духи демоны, которые не спят, не едят и все делают, чтобы отвести нас от спасительной веры, от исполнения заповедей, от Господа, от Церкви, от всего спасительного и полезного нам. А уж они не устанут над этим трудиться. И ищут, кого поглотить, кого обольстить, кого прельстить и погубить. Поэтому мы своим охлаждением только способствуем и ихним делам против нас самих. То есть, что они будут преуспевать в своих погибельных деяниях. Потому что они видят, что мы охладили такой практической нашей вере, что мы ее перевели в такое состояние, а да, пусть как-то, что и так, по инерции будем поддерживать там какой-то уровень минимальных требований. Ну, уже же верующий, уже нельзя же там вообще, чтобы не молиться совсем, чтобы в храм не ходить совсем, чтобы что-то там не говорить о Боге совсем. Это уж будет слишком. Поэтому какой-то минимум себе оставим. Но для приличия. А основное внимание сосредоточено на том, что нам интересно. А что нам интересно? Временные. У каждого свои интересы. Свои увлечения, свои страсти, свои пристрастия. И кому-то карьеру сделать, кому-то накопить денег, кому-то там что-то приобрести, кому-то где-то прославиться, и, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот взрослые люди, считающиеся верующими, церковными, проигрывают вечность вот в эти такие детские игрушки, а то и просто в бесовские фантики. Проигрывают, и все силы, все внимание уделяют чему-то временному, тленному, забывая, что мы христиане, потому и христиане, что мы Христовы, а не свои, куплены дорогой ценой, и поэтому мы должны быть мироотречными. То есть мы, живя в этом мире, отторгаемся от этого мира и прежде всего в своем уме противостоя всем помыслам мира всего. А в мире всем, как нас научает Слово Божие, есть похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Вот что господствует в этом мире. Поэтому и как бы все страсти греховные, они попадают вот под это определение. Похоть плоти и все плотские страсти, значит, через эту похоть входят в нас. Похоть очес и все страсти, которые через глаза, через чувства, через слух, обоняние, осязание, вот, они входят в нас. И гордость житейская – это и есть то погибельное состояние, когда мы предпочитаем нечто земное Богу. Поэтому у нас это гордость житейская. Не просто какая там гордость, а житейская. То есть мы по жизни постоянно промениваем Бога и его благодать на что-то земное. Как бы говорим в своем выборе, ну, Господи, это Царство Небесное, еще неизвестно, когда будет, еще далеко, да и как оно, что, да и есть ли оно вообще. некоторые до такого доходят, да. Вот. Ну, если есть, то непонятно, чего это и как я еще. А сегодня мне надо, вот сегодня же мне надо вот это, и вот это, и вот это. И хорошо заработать, и хорошо отдохнуть, и что-то такое, и это, и все. И вот на вот этих мелочах человек и променивает веру, и показывает, как бы, что для него важно и ценное. А теперь подумайте, как вот смотреть на нас, всемогущему Богу. Как на нас смотреть? Если он видит, что его бесценные дары, вечные, настоящие, променивают на тленное, на гной, на ерунду, которая все равно отнимется смертью, которая все равно истлеет, и чаще всего и до смерти все это пропадает, исчезает, портится, или просто забирает, похищает, ворует. И не удержишь все это земное, временное, и все равно люди падки на это. И как посмотреть Богу на нас? Как он будет расположен к нам? Как он может нам давать свои дары, когда он видит, что мы их не ценим, мы их не возжелали от всей души? Как? Если мы, люди, это понимаем в общении, если мы видим, что что-то наше не ценят, что-то наше не интересуется, то мы что, рады такому? Нет, мы не рады. Если наше что-то, от наших трудов, от сердца преподносимое отвергается, мы скорбим. Кажешь так, вот я старался там это, и вдруг там отвергли, выбросили, плюнули, не считают за что такое ценное. То каково, когда речь идет о самом славном Боге и о его славных, бессмертных, блаженных дарах, которые мы даже не можем вместить и оценить, что оно такое. И сразу отвергаем, потому что нужно время, чтобы эти дары получить. А некоторые только по смерти получаются. А нам хочется сейчас. И вот это сейчас и есть как бы похоть, которая требует сейчас, сейчас, давай, давай. Она и убивает нашу веру, она и является основой гордости житейской. И вот эта гордость житейская и отводит нас мало-помалу от веры, такой живой, практической, и от пути спасения. Поэтому не случайно святой апостол Павел вот в сегодняшнем поучении к римлянам подчеркивает вот такую мысль. И не сим только хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. То есть он подчеркивает ту мысль, что христианин истинный, да, поставлен в этом мире в скорбное положение. Скорби есть его удел. Скорби вот в его внешней текущей жизни. Ибо если он имеет утешение, то утешение духовное. А скорби внешние, которые от мира сего, от страстей, от демонов, от стихий, от людей, от болезней, от обстоятельств. И вот мы должны хвалиться скорбями. Если мы действительно Божьи, если мы хотим спастись, то мы должны хвалиться скорбями, потому что не только верой своей, не только Богом своим, вот, но и скорбями. Почему? Зная, что от скорби происходит терпение. Значит, если мы правильно относимся к скорбям своим, не возмущаемся ими, не противодействуем им в сердце своем вот таким, ой, ну как же это, опять это что-то случилось неприятное, опять заболел, опять обобрали, опять обманули, унизили там, что-то опять такое. Если мы внутренне, вот так мы простые от скорби, мы ее не приемлем. Она для нас пройдет, все равно будет нас мучить, но это мучение будет нам неполезным. Ибо для вечности оно ничего не принесет. Потому что мы сразу встали против этой скорби. И скорбь терпим, и пользы не получаем. Потому что мы терпим, не терпя ее. А по-настоящему теперь скорбь, это значит согласиться с правильным судом Божиим. То есть Бог все видит, Бог все может. И Он счел нужным, чтобы меня, Его чада, чада Его Церкви, постигла эта скорбь. Разве можно прийти помимо Его воли? Разве можно прийти помимо Его наблюдения? Значит, я под Его наблюдением, я под них. Он попустил и смотрит на меня. Значит, мне это горькое лекарство полезно. Он попускает только то, что мне полезно. Если я так буду понимать, то я буду благодушно претерпевать эту скорбь, и тогда вот само терпение этой скорби рождает добродетель терпения. И чем больше скорбей таким образом я буду переносить в своей жизни, тем больше во мне возрастет добродетель терпения. А терпение – это дом спасения, так говорят святые отцы. Дом строится, да? Так вот, как бы основной материал нашего дома спасения – это терпение. Убери терпение, и человек не спасется, потому что он не сможет ни молиться, уже бесы его забьют, ни заповедь выполнить, тут же на него что-то случится, и его от заповеди отведут. Ничего доброго сделать не может без терпения. Это одна из важнейших добродетелей, наряду со смирением важно и терпение. Поэтому так важно правильно переносить скорби, и слава Богу, что у нас их хватает. И благодарение за это Богу. А вот от терпения происходит опытность. Что такое опытность, о которой пишет апостол? Это не просто приобретение неких сведений, некоторых знаний, с которыми мы соприкасаемся. И эта опытность не теоретическая, не мертвая, что можно что-то там узнать и поставить на полочку, и оно себе стоит. Нет, это живая практическая опытность. Она сразу может быть использована в нашей жизни. Поэтому в славянском тексте этого места вместо опытности написано искусство. Вот слово искусство в данном случае как раз показывает, что это есть опытность, которая тут же применяется в употреблении вот искусным мастером. Да? То есть искусство это владение, очень хорошее, освоенное владение чем-то. Так вот, христианин должен стать искусным воином, искусным покаяльщиком, искусным молитвенником, искусным терпеливцем. Он должен владеть всеми дарованными Богом нам средствами к спасению. Искусно владеть, уметь пользоваться, а не просто знать, что это надо иметь, и даже просто и заиметь. Знаете, простой житейский, как бы, вот такой повседневный случай показывает нам. Например, человек приобрел какую-то вещь. Будь то компьютер, будь то автомобиль, или еще какое-то техническое средство, но он не умеет им пользоваться. Он не искусен. Какая польза ему от этой вещи, если он не умеет ею пользоваться. А ему говорят, о, смотри, он же имеет автомобиль. Значит, он все, он должен все проблемы транспортные свои решить. Он имеет компьютер, значит, он должен там, хорошо на связь выходить и все, и владеть. А он, имеющий то и другое, но не умеющий владеть этим, и такой же, как и не имеющий. Потому что оно стоит себе, пылится, но он ничего не может использовать. В чем же его преимущество? Так и в духовной жизни. Кто-то не имеет и потому не может использовать, а кто-то имеет, но не умеет пользоваться даром Божиим. И получается, что он такой же, как и не имеющий. Но ему Бог вменит, что он имеет. И на суде, и по смерти на метастах с ним будет связано. Но ты же имел. Почему ты не позаботился овладеть искусством, чтобы использовать этот дар Божий? Пустить его в оборот ради своего спасения. И вот такая опытность, такое искусство, это наше практическое достижение, если мы будем в покаянии молитвы терпеть скорби, которые будут посылаться нам за покаяние и молитву. Ибо терпение скорбей и есть часть нашего покаяния. Да? Вспоминаем очищение помыслов, непрестанной молитвы и терпение находящих за эти дела скорбей. Значит, терпение скорбей есть одна из основных частей нашего покаяния. Если мы их не терпим, покаяния нет. Недостаточно непрестанно молиться и очищать помыслы, если при этом будем не терпеть искушения и скорби, то все будет напрасно, все будет разрушаться, и мы не владеем ни умом, не молитвой. Поэтому должно быть и непрестанная молитва, и очищение помыслов, и терпение. Все вместе составляет и покаяние Богом приемлемое, и дает нам опытность в каждом из этих частей покаяния. И опытность в нашей повседневной битве с демонами. Не забываем, что мы не просто спасаемся сами по себе, а спасаемся в состоянии непрестанной войны, борьбы, битвы со злыми духами, демонами. И поэтому нам нужно искусство и в этой борьбе. А в борьбе, в войне, мы знаем, есть такое понятие, как вот военное искусство. Да? То есть там есть и стратегия, и тактика, там есть решение семиминутной задачи, захватить эту высоту, например, и есть долговременная оборона или план атаки. Вот. И есть вот в этих планах и обман противника. Обязательно. То есть очень трудно рассчитывать на победу, если не сделать маневр. И военный искусство состоит именно в том, что полководец талантливый, опытный, он лучше противника предпринимает какой-то маневр. Потому что очень редко можно рассчитывать просто на численное превосходство и задавить какое-то число. И тут никакого искусства-то не надо тогда. А когда у тебя меньше воинов, и ты побеждаешь армию намного превосходящую, то это и великое искусство, и Божья помощь, конечно же. И вот мы должны вести войну, помня этих два момента. Первый. Никогда не лишиться Божьей помощи. Лишиться Божьей помощи, сразу проиграем. Какие бы мы ни были, что бы мы ни делали, что бы нас до этого не было. Без Божьей помощи мы шаг уступить не можем. Значит, все время держимся за Божью помощь. И второе, все время сами искусно боремся. Если будут эти две составляющие, мы будем преуспевать и побеждать, и достигать спасения. Одно без другого невозможно, только две составляющих, чтобы как вот электрический ток, кто знает физику, да, обязательно должно быть два провода, вот плюс и минус, и чтобы движение тока было между ними по проводнику, так и мы. Должна быть и помощь Божия, и наше действие. Но богоугодное, согласованное с волей Божией, мудрое, опытное, искусное, тогда будем преуспевать. И тогда и охладевать-то нам некогда будет. Потому что мы будем жить каждодневно в битве, а битва эта каждодневно будет ставить перед нами задачи, которые мы должны будем решать. Нам просто некогда будет охладевать, некогда будет увлекаться пустопорожним, тленным, временным, так как мы этим занимаемся. Если мы предаемся тленному, земному, временному, мы вышли из битвы. Мы оставили битву за собственную вечную участь. Мы проиграли, мы сдались, мы предали свое собственное спасение, чтобы не сказать своего Бога. И тогда нам горе. И здесь как бы враг находит в нас такое место слабое, по которому он наносит удар и легко добивается, что мы сходим с пути спасения, оставляем его и на радость врагу, и на огорчение нашему Спасителю, Господу Богу. И работает он всегда примитивно, всегда как бы однозначно, но тем не менее преуспевает, потому что находит отклик в наших душах, находит расположение наше. Очень часто в каждом из нас находится расположение и использует это очень искусно для нашей же погибели. Спасение наше, говорят и святые отцы, зависит от ближних наших. В каком смысле? От нашего отношения к ближним. Не от отношения ближних к нам. Это от нас не зависит. А вот как мы относимся к ближнему, это от нас зависит. И спасение, как проверка нашего устроения, состояния, отношения, как вот проверить? Когда человек сам наедине, в келье, молится, он может о себе мечтать все, что угодно. Он может считать, что он уже кроткий, смиренный, терпеливый, благодушный, великодушный и так далее, и так далее, и так далее. И никак он не может себя увидеть иначе. Но когда он входит в соприкосновение с ближними, тут и вскрывается его настоящее состояние. Есть в нем кротость, есть в нем смирение, есть в нем терпение, снисхождение, любовь к ближнему, или нет ничего этого. Это очень легко проверяется по отношению к ближнему. Поэтому самым таким как бы мерзким пред Богом, и в то же время, в общем, таким губительным для нас грехом состоянием является состояние, грех и состояние самолюбия. Самолюбие – это есть болезненное, неправильное отношение к себе. Когда человек ставит себя мерой всех вещей. Вот есть я. Эго, да? То есть, ну, в языке мирском это называется эгоизм, а в языке духовном, святоотеческом, это самолюбие. Человек замкнут, зациклен на самом себе. Он считает, что вот я мне, для меня это главное. Все остальное только средство к тому, чтобы мне было хорошо. И он даже может не понимать, что значит хорошо, что плохо. Чаще всего он именно так и делает все наоборот. Он делает себе плохо, но не понимает это. Но ему кажется, что это хорошо. Он паразитирует. Для него ближний – это только средство удовлетворения его идолу самолюбия. Оно в разных может проявляться формах, но суть не меняется от этого. Этот человек воздвиг идол из самого себя и требует поклонения. Он сам кланяется этому идолу. Причем понятно, что он мечтательно создал идол, потому что он себя не видит и не знает, что он мерзок, отвратителен, нищ, нах, слеп, болен, прокажен пред Богом, что он в его духовном мире нет, что он раб и пленник демонов. Это он ничего не видит и не признает. Он видит себя совершенно другим. Это ложное, извращенное видение. Он видит себя другим, хорошим, достойным всякого внимания, всякого уважения, почтения, славы и так далее. И требует это от других. И если это нельзя добиться каким-то путем, чтобы люди сами признали и там воздавали почести, то это требуется всякими лукавыми ухищрениями. Такой человек легко осуждает всех и вся. Он их рассуждает как низших себя. С высоты на них смотрит, плюет на них. И даже если он по положению ниже их, то в своем извращенном восприятии он все иначе смотрит. Он может на правителей, на царей, на императоров, на вышестоящих плевать и растаптывать их, там, считать, и, там, смешивать с грязью. Ему это приятно даже. Поэтому эти люди, как пишет апостол, не стыдятся злословить высших. Вплоть до ангелов и архангелов. А что там? Всех кроют. Вот. Значит, он судья над всеми. Он, значит, так и понимает, все знает, разбирается, все, он может судить всех высших, низших, близких, дальних. Всех он осудит. Всем мерку прикрепит, ярлык, всех разберет по косточкам, все. И еще это получает наслаждение. Такой человек легко пользуется ближним. Он не считается с их временем, не считается с их силами, здоровьем, состоянием. Ему наплевать глубоко, что человек сейчас переживает, или что у него это болит, или свербит. Он говорит, нет, делай мне, я самый вот сейчас важный, ты должен мне служить, делать, невзирая на что тебе там, ты устал, тебе хочется спать, у тебя там дети, у тебя заботы. Плюнь на все, делай мне. Мне вот сейчас это хочется. И он не считается ни с чем и ни с кем. Он легко может обокрасть, считает, ну и что, взять чужое у ближнего, а потому что мне обязаны. Это несправедливо, там, что у него есть, у меня нету. Пусть поделится. Вот я забыл об этом сказать хозяину. Но это из самолюбия. Человек делает из самолюбия страшные преступления. И делает их бесстрашно, безбоязненно. Так, как будто так и должно быть. Потому что у него есть целая база. У него есть целая философская система, оправдывающая себя. Плоское мудрование, построенное. Он все это себе уже построил, идол стоит, и он требует поклонения. А все остальное является элементами поклонения. Включая страсти, грехи и так далее. Это уже для него, они не звучат страшно. Подумаешь там, согрешил, потому что, но я же не просто даже, я же о, какой достоин этого поклонения. И поэтому вот такой человек, если он еще и к тому же верующий, церковный, это самое страшное сочетание. Он живет только для себя, только для временной тленной жизни. Для него и Бог становится лишь средством избежать вечного мучения или получить нечто, там, здоровье, богатство, славу и так далее, так далее. То есть он и Бога пытается использовать только для удовлетворения своего вот, и внутреннего идолослужения. Поэтому отцы говорили, что самый страшный грех – это самолюбие, а это есть как бы проявление гордости человека. Потому что гордость, она является основанием самолюбия, ибо человек возгордился, он себя считает за нечто такое, великое, значимое, и реализуется как бы вот через самолюбие, через эту страшную болезненную страсть, которая является его состоянием, она становится его нутром, его природой становится. В этом беда, что это не просто что-то, вот есть человек, который там что-то отдельное какое-то сделал, а потом может, ой, осознал, покаялся. Это становится его как бы натурой, природой, и поэтому очень трудно с этим бороться. Очень трудно из-за состояния выходить, потому что надо ломать все, отказываться полностью от себя, от всех своих мыслей, пониманий, ощущений, признать, что это все ложное, все погибельное, все ошибочное, отказаться раз навсегда, смириться до зела и смиряться перед каждым ближним. Жаждать быть постоянно унижаемым, оплеванным. Понимать, что это состояние для самолюбивого человека самое полезное. Постоянно быть униженным, оплеванным, оскорбляемым, ударяемым скорбями и неприятностями. Это самое полезное для него спасительное состояние. Если же он этого не желает внутри себя, у него нет никакого выхода исправиться. И по отношению к скорби проверяем себя. Это самая надежная проверка. Вот пришла какая-то скорбь сейчас. Что-то узнали, случилось неприятное, нежелательное для нас. Болезнь или неудача какая-то, неприятность. Что-то такое, что нам не хотелось, потерять чего-то. Тут же проверяем себя. У нас есть время. Если болезнь, куда она денется сразу. Если потеря, то куда что ждеть, уже потеряли что-то. Оскорбили, унизили, там, обобрали. Там. То есть у нас есть время в этот момент понаблюдать за своим внутренним состоянием и уловить себя на отношении. И так сказать себе, душа, вот смотри, Бог попустил тебе конкретную скорбь. Ну, и как ты относишься? Рада ли ты? Ты приветствуешь эту скорбь, ты обязаешь ее как руку Спасителя своего. Ты с радостью приемлешь это врачество или нет? И тебе, ой, жаль, что это случилось. Не хочется поскорее избавиться. Считаешь, что это ты недостойна этой скорби, что это какое-то что-то не свалилось зря на твою голову, что попустил Господь несправедливо. Если есть такие настроения, такие помыслы, такие ощущения, ты в погибельном настроении. Уже не надо ничего больше искать и выискать, все уже понятно. Ты в погибельном настроении. Как ты согласишься на вечное мучение? Что ты достойна их, признаешь. Если ты не признаешь маленькой микроскопической скорби, что тебя кто-то оскорбил, кто-то обобрал или какая-то болезнь посетила, и ты с этим уже не согласна. Как же ты согласишься с великим и вечным? Никак. Лукавство. Обман. Поэтому следим за своим отношением конкретным по жизни случающимся скорбями, неприятностями. Это зеркало надежное, которое отражает правдиво наше состояние. Верили мы, в послушании ли мы Богу, в смирении ли мы, и каково наше самолюбие. Самолюбивый человек никогда не согласится ни на одну скорбь. Он никогда не смирится ни перед одной потерей. Он никогда не примет ни одно оскорбление, как достойный того. Если он по своему положению, силам, возможности не может сразу ответить, кому, если это от людей пришло, то он внутри себя будет строить планы мести, в мечтах будет восставать против обидчиков, мстить, осуждать, а при случае и польет их помоями изрядно, когда это будет безнаказанно. И это показывает, что у него идол самолюбия стоит на первом месте. Все остальное это так, для обмана. Вот главное его содержание жизни, кумир самолюбия, и его лелеять, и его хранить от любого нападения. И прежде всего от всего, что неприятного случается. Поэтому очень легко следить через отношение наше к скорби. Допустим, встали мы на молитву и какое-то другое спасительное делание, и обязательно спасительному деланию будет сопутствовать или искушение, или скорбь. Ну, а искушение тоже вид скорби. Значит, что-то неприятное случится. Встали на молитву, начались проблемы со здоровьем. Закружилась голова, что-то стало тошнить, что-то засвербело, там закрутило, там заныло. Ой, уже не в моготу стоять. Уже слова молитвы не хочется внимать. Что идет? Проверка. С одной стороны, человек мудрый, имеющий самоотвержение и смирение, скажет: «Господи, благодарю Тебя, что Ты посещаешь меня недостойного скорбями, немощами открываешь. Я недостоин никаких милостей, все. Но у меня нет выхода. Пусть меня крутит, коробит, как того наркомана во время ломки, но я молитву не оставлю. Потому что нет мне другого выхода. Буду терпеть. Бей меня. Мучь меня. Попусти бесы, пусть по мне прыгают, пляшут, коробят, но я не оставлю молитву. Потому что если я это оставлю, все, у меня нет вообще никаких надежд. Я в вечные мучения пойду. Я не хочу вечных мучений, поэтому буду лучше здесь терпеть все, что Ты мне попустишь. Прости меня, только одно, помоги мне. Помоги мне, чтобы я сверсил не понесу. И будет этот человек терпеть, мучиться, но не сойдет с креста молитвы, не сойдет с креста покаяния. И Бог такого человека обязательно отметит, укрепит, подкрепит, утешит и научит терпеть эти скорби его спасения. Самолюбивый человек сам себе преграда, сам себе разрушитель. Он, если встанет на молитву, непонятно для чего, то обязательно последует какая-то неприятность, какая-то болезнь, и он тут же себя пожалеет. Ой, скажет, ой, все, уже заболело, уже нечестно, надо идти, присесть, прилечь, оставить молитву, попить чайку, ублажить себя, принять ванну, пойти спать, завтра на работу идти. Подумаешь молитву, да, жалко, что ли, да еще намолюсь, сейчас вся жизнь впереди. Сейчас главное убрать неприятные ощущения, которые возникли из-за молитвы. Боль, там, какие-то ощущения неприятные. Вот это все возникает. И начинается, значит, убирать. Если было чувство голода, значит, голод. Если что-то болело, значит, начинает на эту болячке внимание. И он не понимает, что оно и заболело только, потому что ты на молитве стоял. Это неестественная болезнь, которую там надо в свое время лечить. А это именно особое воздействие демонов, чтобы отвести тебя от молитвы. И получается, что бесы своего добиваются. добились, потому что они заставили тебя уйти с молитвы, с того спасительного делания, с того креста. И соблюдный человек легко сходит с креста и оправдывает себя тем, что ему ж плохо, ему ж больно. А для чего крест? А кто сказал, что на кресте должно быть не больно? Кто сказал, если тебя прибивают гвоздями крестовине и подвешивают, кто сказал, что это не больно, что это не мучительно? И какая же была смысл терпеть крест, если это было легко и радостно? И в чем тогда наше отличие и награда христиан против язычников? Язычники не хотят терпеть. А мы, христиане, призваны к этому. И взирать должны на того, кто пострадал за нас, будучи безгрешным, святым. Это великая наша опора и утешение. Вот наше утешение. Крест Христов. Смотрим на Христа распятого. Взираем на него, говорим: Господи, ты тут висишь на кресте ради наших грехов, ради моих грехов. Невинный, безгрешный, святой, чистый, совершенный Бог, совершенный человек. А я тут по моим грехам должен быть не так распят, а уже так мучиться. А ты мне чуть-чуть только даешь, что мне на молитве что-то плохо становится. Как-то неприятно. И я не хочу это потерпеть. Ради собственного спасения. Оправдываю, схожу, саможалением занимаюсь, лелею себя, не понимая, что это все саможаление заканчивается в гиене огненной. Какая же ненависть к себе должна быть у человека, что он не хочет потерпеть маленькой боли и обрекает себя на вечную боль, на вечное страшное, ни с чем не сравнимое мучение. Это и есть безумие самолюбца.